наш Бог есть крепкий замок, надежная защита, дает нам духовное оружие. Он помогает нам во всякой скорби, постигающей нас. Злой древний враг идет против нас. Он имеет великую хитрость и власть. Этим он вооружен. Нет ему подобного на этой земле. С нашей силой нам не устоять против него. Очень быстро мы проиграем борьбу. Но за нас сражается праведный муж, которого избрал сам Бог. Хочешь ли ты знать его имя? Его зовут Иисус Христос, Господь Саваоф, и нет другого Бога. Он победитель на поле битвы. И если бы весь мир был полон дьяволов и хотел бы нас поглотить, то мы бы не имели чрезмерного страха и устояли бы. Князь всего мира, каким бы злым он ни был, не может причинить нам вреда, потому что он уже осужден. Одно слово может его пустить в бегство. Слово Божие имеет силу. Мы благодарны ему за это. Он находится в наших рядах со своим духом и дарами. Если даже умертвят наше тело, отнимут все имущество, детей, жену, мужа, пусть все это сделают. Этим они ничего не приобретут. Мы все равно унаследуем царство. Дорогие братья и сестры в Господе, от всего сердца мы приветствуем всех сердечно именем дорогого нашего Господа Иисуса Христа. Также приветствуем и всех, которые подключены сюда со всего мира и сейчас вместе с нами слышат и видят. Мы отсюда, из Цюриха, также и вас всех по всему миру приветствуем. Какая великая милость, что мы здесь, на этом месте, в этом доме в Цюрихе, можем собираться еще и сегодня. Отсюда более 50 лет назад начал и брат Франк проповедовать Слово Божие, Евангелие о Царстве. Мы все еще можем приходить сюда. Кто бы мог подумать, в 1933 году, когда было слово обращено к брату Брангаму, что пришествие или возвращение Господа Иисуса Христа так долго еще продлится, ибо в том 1933 году было дано поручение брату Брангаму нести, возвещать благую весть, возвещать послание, весть, которая должна предшествовать второму пришествию Иисуса Христа. Бог не делает никаких ошибок, Он не опаздывает. Он только хочет, чтобы никто не погиб из тех, которые были определены прежде основания мира, быть Его собственностью, быть в Его Царстве. Одно мы знаем только, что возвращение Господа Иисуса Христа очень близко придвинулось к нам. Мы сегодня здесь собраны во имя Иисуса Христа, чтобы пережить это благословенное время приготовления, чтобы искупить это время. Господь дарует все это нам и приготовит Он нас, чтобы мы принадлежали к мудрым девам, которые эту таинственную манну принимают в сердце свое, сокровенную, свыше данную, чтобы мы были приготовлены и в последний момент, когда придет жених за невестой, чтобы были приготовлены и вошли на брачный пир. Мы имеем сейчас терпение, но оно нам так необходимо свыше, чтобы Господь дал нам еще большее терпение. Из Иакова 5 главы мы сейчас прочитаем перед молитвою. Иакова, послание, 5 глава. Я читаю со стиха 7 и до 11. «Итак, дорогие братья, уповайте терпеливо вплоть до возвращения Господа. Подумайте, земледелец ожидает драгоценного плода от земли и терпит ради нее, пока она не получит дождь ранний и дождь поздний. Так и вы терпите и укрепите сердца ваши, потому что возвращение Господа близко. Не сетуйте друг на друга, дорогие братья, чтобы вам не быть осужденными. Подумайте только, судья стоит у дверей. Возьмите себе, дорогие братья, в пример страдания и долготерпения пророков, которые говорили во имя Господне». Вот, мы считаем блаженными тех, которые терпеливо уповали. Вы слышали о терпеливом уповании Иова и об исходе, который Господь приготовил ему. Распознайте же из этого, что Господь богат состраданием и полон милосердия. До сего места это драгоценное и святое слово. Итак, долготерпите вплоть до возвращения Господа, дорогие братья. Так и вы терпите и укрепите сердца ваши, потому что возвращение Господа близко. Ведь написано в Писании еще и так, что те, которые ожидают терпеливо Господа, они получают новую силу для выдерживания. И Господь всем нам даст это в наше последнее время, всем нам. Мы сейчас встанем для молитвы, мы сейчас помолимся Господу. Господь, всемогущий Бог, от всего сердца мы благодарим Тебя за это великое право и за эту прекрасную возможность, которую мы здесь имеем сейчас, быть в этом доме и слушать Евангелие воскресшего Иисуса Христа. О Боже, все те, которые сегодня пришли сюда и слышат здесь, а также подключены сюда, вместе с нами слышат и видят. Все нуждаются в Твоей помощи. Благодарность, что Ты на основании Своих обетований находишься здесь. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты, Господи, укрепил нас, чтобы Ты исполнил желание наших сердец. Господь, мы прилагаем это богослужение в Твои руки. Приди Ты Сам со всеми нами к Своему праву и ороши это посеянное Слово Божие, ороши Своим Духом Святым свыше, чтобы это семя, это Слово взошло и принесло многократный плод для славы имени Твоего. О Боже, мы читали, что конец всех вещей приблизился, близок конец всему. Пусть мы будем терпеливо в ожидании стоять до Твоего возвращения. Сделай наши сердца твердыми. Сам подтверди Слово в нашем собрании среди нас последующими знамениями и чудесами, чтобы мы почувствовали Твою мощную руку, пережили ее. Мы просим Тебя это во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Хвала и благодарность Господу из всех национальностей, народностей и языков вызывает Господь свой народ. Я не знаю точно, на каком языке сейчас брат молился, на языке панчаби или урду. Есть ведь столько много языков, и пробуешь иногда различать один язык от другого. Не всегда это удается. Когда я где-то в путешествии в какой-то стране, то я знаю, в какой я стране, и логически думаю о том, что там на том языке и говорится. Хвала и слава нашему Богу! Мы, как прекрасно, что мы можем еще собираться вместе, и Слово Божие чистым можем слушать, непримешанным слушать, ничего не добавлять к этому Слову, ничего не вынимать от Слова Божьего, ничего не истолковывать произвольно, ничего самим своими силами не делать, но только приходить можем сюда, чтобы Господь мог действовать в нас через Слово Свое, через кровь пролитую, через Духа Божьего Он может действовать. Какая великая милость! Сколько людей хотят Богу всегда помочь, они хотят всегда ускорить дело Божие, потому что они попадают в какое-то нетерпение. Но Святое Писание ведь учит как раз-таки, нас учит этому слову терпение, долготерпение. Если речь идет о последних днях, написано, то терпение нужно вам, чтобы вы по исполнению Божьей воли могли достичь обетованного добра. Так написано в послании евреям. И Иаков пишет в 5 главе, чтобы мы брали пример с Иова, с его терпения, чтобы мы как образец брали Иова, его стойкость. Мы ожидаем раннего и позднего дождя. Мы ожидаем поучения свыше. Мы получили ее, его. Мы ожидаем последнего дождя, позднего дождя, который должен повлиять на семя, чтобы оно взошло, и чтобы была жатва. Мы хотим, чтобы Господь пришел к Своему праву в нас, чтобы то, что перед Ним когда-то может устоять, чтобы Он произвел это в нас через милость Свою. Всего мы этого желаем от всего сердца. И мы хотим понять раз и навсегда, что никакой человек своими делами никогда не сможет устоять пред Богом. Только тот, который принимает всеобъемлющее искупление Божие в Иисусе Христе, если он принимает это для жизни своей, как действительное, как совершенное искупительное дело на Голгофе, кто это принимает в сердце, тот будет иметь шанс устоять пред Богом. Пусть же Он, великий Бог, сделает нас тихими и в этот час встречи с Ним, как мы сейчас пели, и как у Исаии в 30 главе мы читаем, в 15 стихе, 30 глава Исаии, 15 стих, «Ибо так сказал Бог Господь, Святой Израиля, через обращение и пребывание в покое вы будете спасены, ибо в тиши и доверии пребывает сила ваша». До сего места это драгоценное и святое слово. И потом здесь дальше стоят слова: «Но вы не захотели и сказали нет». Пусть же эти слова не падут на нас. И поэтому я не хотел сначала даже читать эту строчку последнюю. Но мы здесь для того, потому что мы хотим, мы желаем, посмотри, Господь, мы желаем, Господи, ходить по Твоему Духу. Так мы поем в одном псалме. И мы знаем, что вождение Духа Божьего, оно всегда будет оставаться в рамках Слова Божьего. Есть столько много благочестивых изречений. Я недавно услышал одно изречение. Там одна сестра дорогая звонила и говорила по телефону. Она говорит: «Я столько проповедей, которые были переведены, проповедей брата Брангама читала и вникала, но теперь я хочу только предаться вождению Духа Божьего, Духа Святого». Я, конечно же, спросил: «Сестра, что ты этим имеешь в виду? Неужели до сих пор ты этого не делала?» Она сказала: «Мне это слишком много всего, что последнее время я слышу и читаю. Теперь хочу только Библию читать и позволить Духу Божию учить меня». Как прекрасно, с одной стороны, звучат эти слова, какие они красивые на первый взгляд, но как они далеки от Божьей реальности, дорогие. Бог не посылал ли своих пророков, своих слуг и рабов рано и поздно? Дух Божий не освещал ли их, не вдохновлял ли их и не говорил ли Он через них? Вождение Духа Божьего, оно не ведет слева и справа мимо того, что Бог делает, но вождение Духа Святого ведет всегда в то, что делает Господь Бог. Нет ничего печальнее и скорбнее, чем люди окружают себя благочестивыми изречениями, они обманывают себя какими-то впечатлениями ложными. Бог всегда имел людей, которых Он мог уста им помазать, которых Он мог осветить, которых Он мог послать и использовать, чтобы Свое Слово открыть, чтобы Свою волю возвестить народу Своему. Вы знаете точно, что мы на этом месте никакого культа человеческого не производим, не делаем. Мы хотим от этого быть так далеки, как Восток от Запада далек от культа человеческого. Но одно мы ясно говорим, ясно и без всякого страха. Мы не поимели бы мужества пройти мимо того, что Бог определил и обетовал на наши дни, и то, что Он сделал в наши дни и дальше еще делает именно в наши дни. И мы не хотим никого приговаривать, выносить приговор, но мы хотим иметь равновесие в духовной жизни. И мы говорим о служении Павла, служении Петра и служении Якова, апостолов, Иоанна апостола, и все, которые были посланы Богом, они все были Духом водимый. Также и брат Брангам, которого Бог послал, мы его не исключаем из этого числа. Он был также мужем, посланным Богом, с посланием Божьим, с вестью Божьей, которая уже найдена или находится в Слове Божьем, но она была еще сокрыта, но она была открыта со временем, и народу Божьему эта весть, это послание было дано. Мы не стыдимся этого, наоборот, мы Богу весьма благодарны за это. Но мы не прославляем никакой сосуд здесь. Мы придаем славу и честь только тому, кто эти сосуды формирует, который их наполняет и который через них говорит. Мы ему только отдаем славу и честь. Что был бы самый прекрасный сосуд, если бы невозможно было бы его использовать, если бы он был бы пуст, этот сосуд? А в одной песне мы так поем: «Только сосуды, великий Учитель, но исполнены силою Твоею». Бог имеет сосуды, которые Он может наполнить, которые может использовать, которые Он может благословить и которые Он может Сам поставить другим благословение. Во слове пророка Иеремии, которое мы сегодня читали коротко, так ведь прекрасно написано: «Ты великий и сильный Бог, имя которого Господь воинств, великий в совете и сильный в деле, глаза которого открыты на все пути детей человеческих, чтобы тебе воздать каждому по хождению его и по плодам дел его». Иеремия, 32 глава, с 19 стиха мы читаем. «Ты творил знамения и чудеса в земле египетской, и до сего дня, как в Израиле, так и в людях, и сделал через это имя себе, как это ясно видно сегодня». Возлюбленный, здесь нам впадает в мысль, в глаза, во внимание, что Бог не однажды только действовал, но пророк сказал, что ты действуешь до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня это все еще видно. И это у меня на сердце осталось глубоко при этом чтении, что мы можем поистине сказать, что до сегодняшнего дня, что этот сегодняшний день пусть вознесется к славе Божьей, чтобы этот день в твоей и моей жизни запомнился бы до вечности и был бы действительным и в вечности, как здесь написано, как это ясно видно сегодня, до сегодня. Пусть каждый день будет днем сегодня, днем ныне, в котором Бог в жизни своего народа мог сделать великое, как здесь мы читали. «Ты велик в совете и сильный в деле, глаза которого открыты на все пути детей человеческих». И сегодня, в этот день, Господь взирает на нас свыше. Он видит нас, Он знает нас, Он знает, как мы думаем. Перед Ним все открыто. Ничто не сокрыто пред Ним. Пред Ним все открыто лежит. С одной стороны, мы могли бы ужаснуться при этом. С другой стороны, мы можем через это принять новое мужество, получить новые силы и знаем, что Бог заботится о нас. Он действительно несет заботу о детях Своих, ибо Он заплатил в Иисусе Христе, нашем Господе, дорогую цену за нас, Своих детей. Не кровь животных, но кровь Агнца Божьего лилась на Голгофе, и наш Господь со Своей собственной кровью вошел в небесное святилище. И кровь, она еще и сегодня находится на милостивом троне. Мы знаем, что некоторые учат, что кровь уже не находится больше на милостивом троне. Возлюбленные, если так было бы, тогда не нужно было бы нам сегодня находиться здесь. Тогда не нужно было бы нам читать Слово Божие, молиться Господу. Наши молитвы, они проникают к Богу только доколе кровь примирения ходатайствует за нас, доколе Господь является нашим ходатаем перед Отцом, достигают молитвы трона Божьего. Когда пройдет милостивое время, тогда превратится милостивый трон в трон суда, и тогда падут суды Божьи на эту землю. И мы дистанцируемся сознательно от всех спекуляций, от всех изложений Слова Божьего. И верим только тому, что говорит Писание. Тот же самый Иисус, написано, Он тем же самым образом придет снова, каким вы видите или видели Его возносящимся в небеса. Другой телефонный разговор я вспоминаю с одним из братьев в европейской стране. Он тоже опечалил меня этим разговором. Вы знаете, есть такие люди, они любят братьев от сердца, внутренней любовью Божьей. И если потом особенные друзья звонят, и еще слышишь, что Христос ведь уже здесь теперь среди нас, как откровенное слово. Мы, дорогие, не хотим этих всех подробностей касаться сегодня. Нам просто жалко времени для всего этого. Но скорбь в сердце велика и боль в сердце велика, чтобы вообще молчать об этом и не говорить про это. Неужели ли мы не знаем или не читали, что Господь Савлу также явился в огненном столпе, и что Он открыл ему все, и что Он мог сказать, «Теперь вы можете видеть мое осведомление тайны Христовой», Павел так говорил, но и в то же время Господь был все еще во славе. Но временно Он открыл Себя на земле, и все-таки, несмотря на откровенное слово, не было речи еще о пришествии Иисуса Христа, возвращении Его второго. Павел пишет общине фессалоникийцам, он пишет, «Да никто не обольщает вас и приводит в неспокойствие, как будто бы день Господень уже пришел». Пусть то откровение или послание, пусть что бы там ни приходило, Он дает им ответ, как будет вообще-то, когда вернется Господь Иисус Христос, и какие вещи должны произойти до этого. Если мы имеем причину Господа за что-то благодарить, то это за то, что Он, во-первых, нас оставил в трезвом уме, во-вторых, это то, что Он в Своей милости нас сохранил. В-третьих, что Он сохранил нас в Слове Своем. И в вере я отваживаюсь так сказать, что Он до самого конца будет это делать. Нужно, чтобы в конце была община невеста, которая была бы в Слове Господа, в Слове Божьем, и в которой Слово Божье бы живо было. Не поняли ли вы еще, что в начале было Слово, а потом пришел враг, и это Слово взял, и немножко только истолковал его, и уже это было не оригинальное Слово Божие, это было истолкование. И в этом истолковании была смерть. Жало смерти было в этом истолковании. Преступление совершилось. И этим пришла духовная смерть, но также и плотская смерть, отделение от Бога. Если все эти истолкования в себе не скрывали бы смерть и яд, тогда бы нам не нужно было бы терять время на все это, тогда мы могли бы каждого пускать идти куда он хочет. Но нужно ведь Святое Писание серьезно принимать, и пути Божьи с самого начала надо наблюдать. И есть одна проповедь, которую брат Брангам от сердца хотел проповедовать с темою «Тропа змея». И если мы потом идем в сад Едемский и видим, как враг вошел в змея, прекрасное общение мог иметь с первыми людьми. И первых людей он вначале Еву, а потом через Еву и Адама обольстил и отвел от слова, от оригинального Слова Божьего. И это была его стратегия с самого начала. И еще сегодня эта стратегия у него не изменилась. Бог не открыл нам Слово Божие для того, чтобы мы останавливались где-то и чтобы прислушивались к истолкованиям Слова Божьего. Но Он открыл нам Слово Божие, чтобы мы Слово Божие принимали в чистоте и в непримешанности и ожидали, доколе Господу будет угодно нам открыть смысл Слова Его и произвести в действие в нашей жизни. Колоссянам будем читать сейчас. Подключение того, что мы вчера наблюдали со стиха 14. Колоссянам 1 глава, 14 стих. «В нем мы имеем искупление кровью Его, то есть прощение грехов, ибо Он есть образ Бога невидимого, первородный всего творения». Потому что в Нем сотворено все, что находится на небе и на земле, как видимое, так и невидимое, будь то троны или господства, власти или силы, все было сотворено через Него и для Него. И Он есть прежде всего, и все имеет в Нем свое существование. Это не прекрасно ли, дорогие, не прекрасна ли эта мысль? В Евангелии от Иоанна в 1 главе написано ведь, что свет пришел как раз-таки в этот мир, и мир был сотворен через Него, но этот мир не принял Его. Какими мы можем быть радостными и благодарными, что мы по следу Божьих откровений идем, что мы идем за ними с самого начала, по следам Божьих откровений. Бог по существу есть Дух, но Он, видимый образ, явился в духовном теле, как Логос, как Яве, в Ветхом Завете Он открыл Себя. В Новом Завете мы Его знаем, как Иисуса, как Господа, как Сына. Бог не размножился на много личностей. Он только различным образом открывался, чтобы Свой великий искупительный план произвести в действие, привести в действие. О, это могло бы нас бросить сейчас на наши лица, если бы мы думали бы, задумались бы о том, что Бог нашел пути и средства, несмотря на это временное как бы помеху, которая была в начале, Он все-таки свой план приводит в действие. Как хорошо, что мы знаем, что Бог есть вечный Бог. Его царство — вечное царство. Его определение и план есть вечное определение, вечный план. Временная помеха ведь не может поставить под вопрос славу Божию. Могут ли людские недостатки устоять пред силой Божией? Нет, Бог все определил так, как Он это сделал. Почему? Некоторые спрашивают, почему Бог именно это так сделал? Слово «почему» я пожелал бы, чтобы вообще его не было. Ибо кто бы мог ответить на эти слова «почему»? Брат Брангам сказал, «В Боге были различные качества, признаки, Его любовь была в Нем, которая должна была, хотела выразиться. Он был Спасителем, Он был Исцелителем, Он был Освободителем. Но все эти качества, они не могли бы открыться, раскрыться во всей полноте, если бы не было бы что-то потеряно перед Богом и в отдалении находилось от Него». Вы же знаете все эти объяснения. Бог действует во всем и все действует по произвольному Его решению, Его, как Ему угодно. Нам только остается предоставлять свою волю в Его волю и позволять Богу вводить нас в этот великий искупительный план, оставаясь при этом трезвыми и веря от всего сердца Слову Божьему. И чтобы это тоже раз и навсегда было бы укоренено в нас, я так скажу, что мы верим в то, что все, что сказал брат Бранхам, все было взято из Библии, и нас вновь возвращает в Библию. Нет никаких двух вещей у Бога, есть только одна вещь Божья. И я был очень удивлен, когда сделал такое заключение, что люди, которые так себя считают духовными и над всеми стоят, они внезапно видят, что они знают даже меньше, чем простой трезвый человек. Есть такое изречение брата Бранхама. Он говорит о жатве, и он говорит о месяцах, перечисляет их месяцы года, и говорит, спрашивает, как? В январе или феврале жатва, или в апреле, или в мае, или в июне, или же она, жатва, пожинается в июле. И тогда сразу нашлись такие духовные братья, и подхватили эту мысль и сказали, посмотрите, пророк сказал, жатва произойдет в июле, не в январе, не в марте, не в апреле, здесь, вот пророк сказал в июле. О, дорогие, и шапка может упасть с головы при этом, хотя и нет ее на голове, этой шапки, если мы задумаемся тем, что люди придумывают всякое, и хотелось бы, тогда можно было бы святым гневом ударить по ним Словом Божьим и сказать, люди, какие вы все-таки слепы, мы никому не приносим приговор, но сколько бед, сколько несчастья происходит от того, когда люди берут изречения брата Бранхама и пытаются их истолковывать. Благодарность Богу еще раз. Это мы говорим не из гордости, но просто из внутренней благодарности. Мы хотим благодарить Бога всегда за то, что нам ничего не надо истолковывать. Только ожидать, когда наступит жатва. Когда этот комбайн пройдет по полю, о котором говорил брат Бранхам в 65 проповедях, доколе жатва полностью не будет пожата, еще жатва, она не пожата, в этом я убежден. И дальше написано в Колоссянам, в 1 главе, 18 стих, «А также он есть глава тела, то есть общины». Он есть начало, первородный из мертвых, Он, который во всех отношениях должен был иметь преимущество. Да, Он глава общины. Если потом в первом послании к Коринфянам в 11 главе читаешь, там написано, что Бог есть глава Христу. Христос есть глава общины, и потом эта цепочка дальше продолжается. Но вопрос звучит, мы Господу предали ли как главе первое место в нашей жизни? Если мы читаем такие места Писания, нужно было бы сразу встать и сказать в молитве, «Господь, мы Тебе как главе Твоего тела, мы Тебе, как жениху нашей души, мы Тебе, как который нас так дорого искупил, мы определили ли Тебе первое место в нашей жизни, признали ли мы Тебя как главу, говоришь ли Ты в нашей жизни, определяешь ли Ты в нашей жизни все, что происходит с нами и что мы есть». И написано дальше, «А также Он есть глава тела, то есть общины». Возлюбленные, давайте мы спокойно выскажем это. Все, которые действительно принадлежат к телу Христовому и через одного и того же Духа крещены в это тело, все они будут подчиняться Христу как главе. а все другие, они пойдут своими путями дальше. И тогда и библейский порядок в общине будет восстановлен. Тогда мы все служения увидим открытыми, которые должны быть в общине Иисуса Христа. Ибо Он, как глава над каждым телом, когда может определять все. И тогда, когда все подставят свою волю под Его волю, и будет это тело Господне, община Христова, как Он здесь говорит, Он должен быть везде на первом месте. Он иметь должен первое место как глава. Когда Он имеет это первое место? Словами мы порою это говорим часто, но как выглядит на деле? И потом дальше здесь говорится о примирении. 19 стих. «Ибо это было Божьим решением, чтобы в нем жила вся полнота, и чтобы через него примирить с собою все, после того, как он посредством пролитой на кресте крови учредил мир. Через него примирить как то, что есть на земле, так и то, что есть на небесах». Это есть, произошло полное примирение через кровь на Голгофе, через крест на Голгофе. Дорогое сердце, хочу так позволить тебе сказать, что время настало, чтобы мы обо всех этих вещах не только уже просто слушали все время, но чтобы мы верили в эти все вещи и пережили все эти вещи. Мы же приходим сюда, в Божье служение, чтобы здесь о Божьих обетованиях быть проинформированными только. Мы ведь приходим в богослужение, чтобы эти данные Божьи обетования через нас могли бы прийти в исполнение. Мы ведь знаем, что написано в Слове Божьем. Мы ведь не новички в Царстве Божьем, но до сегодняшнего дня еще какое-то впечатление, как будто мы просто приходим сюда и с большим вниманием слушаем слова Божьи и обетования Божьи и думаем, ну, это все прекрасно и красиво, и думаем, что все, на этом все. Нет, это еще не все, это только первая часть. Вторая часть принадлежит к первой части, то есть, чтобы Бог, то Слово, которое мы слышим, на месте мог бы над тобой и мною исполнять. Только тогда оно произвело то дело, для чего Бог послал это Слово. Иначе мы могли бы всю жизнь слушать и не пришли бы в распоряжение того, что Бог определил для нас. Тогда потерянные остаются потерянными, и все остается в ветхом состоянии. Но если мы можем верить, что мы в богослужение приходим не для того, чтобы заново-заново слушать и слушать, это тоже, это, конечно, принадлежит тоже к этому, к служению, но не только слушать надо, но хотим мы Бога пережить, чтобы из проповеди приходила проповедь, и чтобы проповедь брала Бога по Его же Слову, чтобы вера брала Бога по Его Слову, чтобы мы не уходили отсюда неисполненными, чтобы вещи не исполнялись над нами, но чтобы мы Богу позволяли, чтобы Он подтверждал Свое Слово над нами, чтобы Слово Божие не возвращалось к нему тщетным, но производило то, для чего он послал его. Со стиха 21 стоит, тоже прекрасные слова стоят. «И вас, однажды бывших отчужденными и имеющих враждебный ум в злых делах ваших, он примирил теперь в своем плотском теле, смертью Своею, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными перед собою, если вы только твердо и непоколебимо пребываете основаны на вере и не позволяете увести себя от надежды, которая заключена в благой вести. Ее вы и услышали, ибо она была возвещена всему творению под небом. И я, Павел, сделался ее служителем. Возлюбленные, и здесь прекрасные мысли выражаются, выражены. Наш Господь, как Сын Божий, в плотском теле Он открылся. Он пришел в тело, которое мы имеем. В восьмой день Его обрезали по закону, и по качествам признака Он был как человек. Он не свысока смотрел на нас, и чтобы приговаривать нас дальше. Нет, Он пришел и уничижил Себя, приняв образ раба, и на нашем месте там заплатил цену, занял наше место, чтобы мы из этой оболочки временной могли бы быть освобождены и потом вернулись в духовную телесность, в которую человек принадлежит с самого начала, в духовное тело, когда он был сотворен по образу Божьему. И это может каждый читать в первой главе Бытия и во второй главе. В Бытие в первой главе, в седьмом стихе написано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил он его». И во второй главе со стиха седьмого написано: «И Бог Господь сотворил человека из земли». Бытие в первой главе был Бог не из земли, Он был в духовном теле, и таковым был сотворен Адам. И Ева была внутри Адама. Потом был Адам вложен в плотяную оболочку, а затем была Ева вынята из него. Какой прекрасный образ! Павел говорит в Ефесянам в 5 главе: «Я объясняю это на Христа и общину». Община была во Христе, но сначала, когда Он пришел в плотяную оболочку, в плотяное тело, тогда была община из него вынята, и это произошло на Голгофском кресте. Плоть от плоти его и кость от кости его. Какой великий Бог, как прекрасен его план, как прекрасны пути его с народом его, и он добрые мысли лелеет только с нами. Если иногда читаешь из толкования теологов, то просто возмущаешься, как они это пишут. Они, в общем-то, и не поняли, что они рассудком пытались объяснить Божьи пути. Но Бог ведь хочет исполнить Сам Свой искупительный план, и Он это делает. Но теперь, как Он здесь пишет, теперь Он через смерть Свою примирил вас в теле Своем, чтобы вас представить святыми, непорочными и неповинными пред Собою. С этим словом также гармонирует слово в Римлянам 8 главе 28 стихом. Можно все стихи в утешении читать, с утешением читать все эти стихи. Потом мы приходим к такому изречению: кто хочет избранных Божьих осуждать? Христос ведь здесь, кто их оправдал. Возлюбленные, дело Божие, оно является совершенным делом. Никому не нужно больше что-то добавить к этому делу. Он примирил нас с Собою, Он простил нам грехи, даровал милость свыше. Он тоже, в тот же самый момент, Он поставил нас святыми представил, святыми и непорочными, и неповинными пред Собою. Кто может это вместить, если мы на себя смотрим? Сколько недостатков, сколько скорби, сколько бедствий, сколько бедноты в нас духовно. И потом мы слышим Слово Божие, которое говорит, мы никого уже не знаем больше по плоти, но теперь мы знаем друг друга только по духу. Мы не смотрим, что люди сделали или сатана сделал. Мы смотрим на то, что Бог во Христе для нас и на нас сделал, в нас сделал. И мы можем с верою видеть уже нас самих, как одета в белые одежды множества, как умилостивленных, как избранных, как тех, которых Бог определил для того, чтобы они увидели лице Его. Мы можем уже себя видеть во славе. Очень важно, чтобы все эти слова в нашей жизни могли бы становиться Божьей реальностью. И вера, как мы делаем заключение, вера была всегда требуема Богом. И написано, «Если вы только твердо и непоколебимо пребываете основанный на вере и не позволяете увести себя от надежды, которая заключена в благой вести». Так что не какая-то надежда, которая, может быть, где-то витает в воздухе, не имеет основания, но или она зависима еще от каких-то колебаний. Нет, она независима ни от чего. Бог свое искупительное дело славно совершил. Он завершил свою общину, и мы увидим Его лице. Мы имеем оправданную надежду, если мы будем твердо держаться в вере. В вере той, которая, как здесь написано, заключена в благой вести Иисуса Христа. Не в каких-то чувствованиях, не зависимая от обстоятельств, но вещь, которая твердо, как скала стоит, и как в Евреи мы читаем в послании, что мы имеем, имеем якорь, достающий за завесу. Что было за завесой? Милостивый трон. Там был ковчег. Там туда входил первосвященник раз в год, чтобы примирение произвести за себя и за народ, и завеса умилостивления произвести, и завеса разодралась сверху донизу, и первосвященник вошел, великий первосвященник Иисус Христос вошел со своей кровью во святое, во небесное святилище. Потом в Откровении мы читаем, «Ковчег я видел открытым». О, возлюбленные, что нам Господь не даровал через откровение Своего Слова и откровение Его воли в наше время? Мы уже не находимся во внешнем или внутреннем дворе, но мы распознали милость Божию, и Он ввел нас, взял нас с собой во святое святых. Мы знаем, что проходило на внутреннем дворе. Мы знаем, что происходило во святилище. Там был светильник, там были хлебы предложения, там был жертвенник золотой, там многое происходило, священники служили. Но во святом святых говорил только один. И это был Бог. Там были херувимы над ковчегом, которые касались своими крыльями друг друга. Они были над крышкой ковчега. Там говорил Господь, там отвечал Господь, там не было больше аргументов, там уже больше никто не говорил. Там только был слышен голос Божий, там была принесена только кровь, примирение. И Бог давал ответ первосвященнику, а он выходил и приносил эти слова народу. «Возлюбленный Иисус Христос, Он есть наш великий первосвященник. Он отдал Себя в жертву Богу В Его крови есть искупление и примирение, и Он потом умер и воскрес из мертвых, и Бог принес нам Божий ответ свыше. Вы искуплены, вы оправданы, ваша вина прощена, моя кровь была пролита за вас, вы теперь свободны, вы теперь умилостивлены. Мы имеем Божий ответ, мы получили Божий ответ через Иисуса Христа, нашего Господа. Здесь потом дальше написано, еще раз прочитаем, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред Собою. Если вы только твердо и непоколебимо пребываете основаны на вере и не позволяете увести себя от надежды, которая заключена в благой вести, ее вы и услышали, это Евангелие, вы услышали, ибо она была возвещена всему творению под небом. И я, Павел, сделался ее служителем. Мы знаем, мы уже до этого сказали, что Бог имел своих слуг-рабов, посылал их рано и поздно. И на что они обращали внимание, чем были они заняты? Не своими программами они были заняты, но были поставлены они Богом. Посреди программы Божьей их поставил сам Бог. Они сами имели часть в том, что Бог делал, и всем другим, которые слушали это слово как благую весть, не как не благую весть, а как Божье слово, они, все те, которые слышали, они были также частью этого слова. Как мы ведь помним, что пророки в Ветхом Завете были сынами Бога названы, даже богами, не идолами, не людьми, которыми можно было идолослужение производить, но были они названы богами. И самое прекрасное то есть, что Господь сам сказал это. Там написано так. «Так сказал Господь, вы все боги». Кто, что это было? Что-то божественное вошло в их жизнь. Слово Божие вошло в их душу. Они были обожествлены. Примите это слово. Не ложите на весы. Они получили часть в божественном естестве. Они слово то, которое к ним было обращено, поверили этому слову. Поэтому Господь мог сказать, «Вы боги и сыны Всевышнего все уже в Ветхом Завете». О, аллилуйя! Слава нашему Богу! Он величественный Бог, и мы видим здесь мост между Ветхим и Новым Заветом. Иисус в Иоанна 10 главе основывается на Ветхий Завет, на Ветхозаветнее Слово, и говорит, «Как вы меня можете проклинать, если я говорю, что я Сын Божий?» Ведь уже, если уже Ветхим было обращено Слово, и Он говорит это место, где они были названы богами и сынами Всевышнего все. И этого, может быть, внешне не было видно на них. Не было видно. Мы знаем, что в Евреям 11 главе написано об этих героях веры, через какие скорби они проходили, сколько позора они вытерпели, сколько недоразумений они пережили, в бедствиях находились, в овечьих шкурах они шли по этой земле, жили порою в пещерах, не имея пристанища, и в этих бедствиях они жили, и мир не был их достоин, ибо они несли Божье семя Слова Божьего для всех детей Божьих, которые должны были еще прийти к вере в Иисуса Христа нашего Господа. И потом мы видим, что многие были из них даже убиты, жестоко убиты. Внешне нельзя было бы видеть в них божественного состояния или что-то замечать за ними такого сверхъестественного. Но внутри они несли Слово Божье в их сердцах. И поэтому они имели часть в божественном естестве. Аллилуйя! Хвала и честь нашему Богу! Дорогое сердце, нам были даны самые драгоценные, великие обетования, чтобы мы получили часть в божественном естестве. Так написано в Слове Божьем во втором послании Петра в первой главе. И нам даны эти обетования, чтобы мы не истолковывали и говорили о них, и говорили, пока нет уже смысла было бы говорить о них. Но нам даны они для того, чтобы мы имели часть в божественном естестве. Почему пророки имели часть в божественном естестве? Почему они получили ее? Потому что они обетование Божие устами своими проповедовали и в сердцах верили в эти обетования. Мы слышим теперь слова Божьи, мы имеем часть во всем том, что Бог когда-либо говорил, принимаем с верою в наши сердца, получаем полную часть в божественном естестве, потому что мы обетования Божьи принимаем и приняли с верою. И не только это. Мы должны пережить исполнение Божьих обетований. Мы видим, Симон имел обетование, что он перед своей смертью увидит Мессию. И когда наступило время, исполнение времени, он был Духом Божьим введен в храм. И там он взял результат Божьего обетования в свои руки и сказал: «Господь, теперь отпускаешь ты раба своего идти с миром, ибо мои глаза видели спасение Божие». Что написано о Марии: «Блаженна ты, что ты поверила, ибо тебе да будет по вере твоей». Вы знаете эти все истории, которые происходили. Сначала это было слово обетования, а потом был кто-то, являлся тот, над которым, которому было это слово обетования обращалось, и потом слово становилось плотью. И Христос родился, возлюбленный, сначала экзистирует обетование Божие как слово, сначала как слово обетования, но потом ищет Бог людей, через которых или в которые Он это слово обетования может вложить. И если мы принадлежим к тем, в которых было вложено слово обетования, предназначенного на наше время, если оно было вложено, тогда мы будем принадлежать к тем, в которых Слово Божие станет реальностью. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Это есть пути Божии. До сегодняшнего дня, чтобы в конце прийти к началу. Господь, мы благодарны Тебе за все то, что Ты сделал с израильским народом и что Ты сделал с нами до сегодняшнего дня, делал и делаешь, чтобы языком Нового Завета сказать, скажем так: Господь, мы благодарны Тебе за все то, что Ты сделал на Голгофе, за все, что Ты сделал в древнем христианстве, и на протяжении 2000 лет почти Ты дальше продолжаешь действовать. Мы благодарны Тебе за все, что Ты сделал в нашем поколении, но мы благодарны еще и за то Тебе, за то, что Ты с нами сделал, и среди нас сделал, и над нами сделал, вплоть до сегодняшнего дня еще делаешь. Аллилуйя! О, слава живому Богу! Представьте себе, что должно происходить в нас, если мы Бога перевели бы в прошедшее время и сами бы пустыми уходили в настоящее время. Нет, это не так. Бог не таков. Он укрепляет нашу веру в том, что Он показывает нам все вещи и говорит нам о том, что Он и в прошедшее время действовал. Если бы мы только заняты были с народом израильским, мы бы сказали так: сначала было обетование, которое Бог дал Аврааму, что по истечении 400 лет я твоих потомках выведу из той земли, в которой они будут порабощаемый. Сначала это было Слово Божье обетование. Прошли годы, но не Слово Божье. Слово Божье остается вечным. Аллилуйя! Слава Богу! И когда час Божий наступил, тогда пришел пророк. Это был путь Божий. Пророк вышел со Словом Божьего обетования в устах своих для народа израильского в то время. И уже произошли великие чудеса и знамения. Это были люди, которые Слово Божье обетование приняли, и это стало реальностью в их жизни. Аллилуйя! Слава Богу! Возлюбленные, а сегодня не иначе, сегодня точно так же. Это были обетования в Слове Божьем на эти последние дни. И Бог все эти слова обетования поставил на светильник. Теперь Он вызывает, собирает людей. «Собери мне народ, с которыми я заключил завет при жертве. Они все должны услышать мои слова». Аллилуйя! Слава Богу! «Они должны все мои обетования принять в сердца и поверить им, и потом увидят, исполнил я ли их над ними или нет». И мы говорим: «Господь, Ты вечная истина, Ты все слова и все обетования исполнишь над нами». И это делает нас радостными во всех бедствиях, во всех скорбях. О, если я о Боге думаю, о Его программе, о Его слове, о Его путях, если я думаю об этом всем, что Он сделал, тогда я радостен в моем сердце, и мой дух ликует в Боге, в моем Спасителе, который нас милостиво посетил и нам глаза помазал. И мы можем видеть Его действия в наши дни. Бог Моисея, наш Бог, Бог апостолов и пророков, Он есть наш Бог, есть только один. И Его мы хотим, Ему доверяться хотим. С надеждою до самого конца держаться этой надежды. И с Ним иметь ровный шаг. Не впереди Его бежать, не позади хромая поспевать. Нет, с Ним в одну ногу идти со всем тем, что Он делает. И Господь будет с нами. Укреплены ли мы были сегодня? О, Слово Его! О, Его Слово! Оно имеет силу в себе. Оно имеет жизнь в себе. Аллилуйя! Хвала и слава нашему Богу! Как благодарны мы за эту Библию, за эту драгоценную, священную книгу Библию, Слово Божие. Никому не надо оставаться в темноте. Каждый мог бы получить освящение через Духа, но всегда через это Слово. Нет никакого освящения Божьего вне рамках Слова Божьего. Все, что делает Бог, Он делает на основании Своего Слова. Он есть Бог Своего Слова. И Его пророки и апостолы, они также высказывали это и написали, и было написано Библия как свидетельство, чтобы нас проинформировать о том, что Он определил еще сделать с нами. Ему да вознесется хвала, честь и слава и поклонение от вечности к вечности. Аминь. Мы теперь встанем и будем Господа благодарить. Может быть, мы споем прекрасный корус. Ты достоин, Ты достоин, Ты достоин, Ты достоин, Ты достоин. достоин, о Господь, принять славу, честь, хвалу и поклонение. Ты достоин, о Господь, Ты достоин, Ты достоин, Ты достоин, о Господь, принять честь, славу и поклонение и моление из наших сердец. Ты достоин, о Господь. Дорогой Небесный Отец, Твое Слово, оно прозвучало к нам, было обращено к нам. Мы не только нашими ушами услышали это Слово, но приняли это Слово в наши сердца, и мы верим, что мы принадлежим к тем, можем принадлежать к тем, которых Ты определил, чтобы они Твое чистое Слово, непримешанное Слово, чтобы они, как Божье обетование, приняли в свои сердца, чтобы были в тиши пред Тобою, чтобы имели покой, ожидали в терпении, доколе Ты через Духа Твоего это Слово оживишь в наших сердцах, сделаешь живым. Дорогой Господь, как Мария не могла что-то добавить еще, она была в тиши, в покое, в Твоем присутствии. Она слушала Слово обетования, она поверила этому Слову, и Дух Божий нашел на нее, и в ней было рождено святое. О, великий Господь, соделай нас из нас таких людей. О, Боже, пусть Твое Слово обетование, предназначенное на эти последние дни, вплоть до Твоего пришествия, пусть все обетования будет вложено в наши сердца. Пусть мы с верою крепко держимся всех этих обетований, с доверием, что Ты не опаздываешь. Господь, Ты все в свое время сделаешь, в нужное время все сделаешь. О, как бы мы хотели, чтобы уже давно это все произошло. Но Ты от вечности и к вечности. А мы временные существа. Мы ограничены временными границами. Как мы можем, Господи, понять Тебя и вечный Твой план? И все-таки мы верим. Верим, что мы были взяты в этот Твой план. Великий Господь, это не есть просто впечатление какое, не просто благочестивое желание, не просто какой-то сон. Это есть Божья реальность. Аллилуйя! Слава и честь и поклонение Тебе, всемогущему Богу. Ты великое соделал в прошедшие времена. Ты великие дела делаешь до сегодняшнего дня и в сегодняшний день, сейчас, в этот час, Господи, мы собраны в Твоем присутствии, Твой Дух Святой. Он ведет нас и делает Твое Слово живым. Он производит в нас веру и подтверждает все. Тебе да вознесется хвала, честь и слава. Ты внутри нашего сердца охватил нас. Ты в нашей душе нас охватил, Господь. Мы благодарны Тебе за это и славим Твое великое, чудное и прекрасное имя, возлюбленный Господь. Если есть какие-то братья и сестры, или друзья в нашем, среди нас, или где-то в стране, и в различных странах, которые, может быть, еще не совсем поняли все, но мы молим Тебя, Господи, о милости и преимуществе и праве, чтобы Твои слова и обетования, предназначенные на это последнее время, чтобы они поняли это все в глубине своего сердца, в Твоем прекрасном имени Иисуса Христа. Господь, Ты благословил нас, что никто не должен стоять вне этих благословений. Пусть никто с рассудком не думает о Твоем Слове, не в рассудке, но с верою, чтобы только верил от всего сердца, чтобы он поимел этот доступ к Тебе. Ибо кто к Тебе приближается, тот должен верить, что Ты существуешь, что Ты присутствуешь, что Ты говоришь через Слово Свое. Аллилуйя! И потому, что Ты с нами говорил, поэтому и мы с Тобою можем говорить. Господь, Твои слова есть дух и жизнь. Ты сам, Господи, собирай свое тело, возьми как глава первое место среди твоего народа, будь первым.